Глава 24. В Иудее. Воскрешение Лазаря. Определение Синедриона против Иисуса Христа. Предвозвещение о смерти на кресте. Просьба Соломии. Исцеление в Иерихоне слепцов и обращение Закхея. Помазание ног Иисуса Христа миром на вечере в Вифании. Пройдя предстоявший им путь, Спаситель с учениками приблизился к Вифании, но не сразу пошел в радушный для него дом, а остановился в некотором отдалении от селения. Близость его к Иерусалиму, от которого оно отстоит всего на 3,5 версты, и выдающееся богатство и знатность семейства привлекли много знатных иудеев, прибывших утешить осиротевших сестер и погревать с ними. А среди таких решительных врагов, очевидно, нужно было действовать с предосторожностями. Но между тем, как Мария, верная своей созерцательной и любящей уединении натуре, сидела дома, не зная о приближении Спасителя, более деятельная Марфа уже узнала о его прибытии и немедленно отправилась навстречу к нему. Лазарь умер в тот самый день, когда Иисус получил известие о его болезни. 2 дня еще после этого он провел в Пирее, 4-й день прошел в путешествии. Эта медлительность должна была послужить к еще большей славе Божией в предстоявшем великом деле. Дочь Иаира Христос воскресил тотчас же после ее смерти. Сына Наинской вдовы, когда его несли на кладбище. И теперь он хотел доказать свое всемогущество воскрешением человека, которого уже коснулось тление. Но Марфа не могла понять этой печальной медлительности с его стороны. «Господи!» — встретила она его с тоном некоторого укора. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но тут же вера и надежда взяли в ней перевес над всеми другими чувствами, и она прибавила: «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Спаситель тотчас же подтвердил ее веру торжественным заявлением. «Воскреснет брат твой», — сказал он, намеренно употребляя двусмысленное выражение, чтобы возвести веру Марфы от простого личного интереса к возвышенным мыслям. Марфа поняла это изречение лишь в смысле всеобщего воскресения мертвых. И так как она надеялась на нечто более близкое и непосредственное, то этот ответ лишь прибавил ей скорби, и она с печалью ответила только: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Тогда Спаситель, видя, что ее мысли несколько освободились от личного интереса, сделал ей торжественное откровение о своем божественном существе, в котором заключается источник нашего воскресения. «Я, — сказал ей Христос, — есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. Веришь ли сему?» «Так, Господи, — отвечала убежденная теперь Марфа, — я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Такая беседа совершенно ободрила ее, и она пошла за своей сестрой Марией, которая передала тайком радостную для нее весть: «Учитель здесь зовет тебя». Мария тотчас же пошла по указанию сестры и, увидев своего возлюбленного учителя и Господа, пала к ногам его и с удрученным сердцем проговорила то же, что и ее сестра: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Эта единодушная вера сестер во всемогущество Христа над смертью и жизнью, вместе с надрывающим душу горем, постигшим это доброе семейство, чрезвычайно тронули Спасителя, и он едва мог проговорить: «Где вы положили его?» «Господи, иди и посмотри», — ответили ему плачущие сестры. Когда он следовал за ними, из очей его текли безмолвные слезы. Эти слезы не остались незамеченными, и между тем, как некоторые иудеи с почтительным сочувствием увидели в них доказательство его любви к покойному, другие спрашивали с сомнением и почти с насмешкой, не мог ли отвергший очи слепому, сделать, чтобы и друг его не умер? Они не слышали, как он в отдаленном городке Галилеи воскресил мертвого, но знали, что в Иерусалиме он открыл глаза слепорожденному, и это представлялось им не менее поразительным чудом. Но Христос знал и слышал их толки, и еще раз все это зрелище, действительная скорбь, наемные плакальщицы, неутолимая ненависть, все это, собравшееся в круг страшного дела смерти, так потрясло его дух, что, несмотря на предстоявшее воскрешение мертвеца, он еще раз был увлечен бурей скорбного чувства и плакал. Гробница Лазаря, подобно большинству гробниц богатых иудеев, представляла собой выем, продольно высеченный в скале и закрытый при входе плитой или массой камней. Иисус Христос велел отнять этот галал, как назывался пригробный камень. Но Марфа, частью вследствие своего убеждения, что душа уже совсем оставила соприсутствие с леющим телом, частью опасаясь вследствие понятной деликатности возможности отталкивающего зрелища, которое открылось бы с удалением камня, возразила против этого. В том жарком климате погребение по необходимости совершается немедленно после смерти, а так как теперь уже был вечер четвертого дня со времени смерти Лазаря, то было полное основание думать, что наступило уже разложение. Но Христос торжественно напомнил ей о своем обещании, и камень был отвален от пещеры, где лежал умерший. Спаситель остановился при входе, а все другие невольно отшатнулись назад, устремив свои взоры на эту мрачную и безмолвную пещеру. Все притаили дыхание, когда Иисус возвел очи свои к небу и благодарил Бога за предстоящее услышание его молитвы. И затем, возвысив свой голос до потрясающей и повелительной властности, в сильных кратких словах, обычных у него при всех подобных случаях, он воскликнул: «Лазарь, иди вон!» И к ужасу всех присутствующих мертвец встал из гроба и вышел опять на свет Божий в своем страшном погребальном одеянии. Христос велел снять с него погребальные пелены, и Лазарь мог свободно идти домой, а вся присутствовавшая толпа народа в страхе и изумлении следила за воскрешенным и рассуждала о том, кто совершил такое великое чудо. Многие уверовали в него. Но были и такие, упорного неверия которых не мог победить и Лазарь, возвратившийся из загробной жизни, и они лишь поспешили в Иерусалим, чтобы донести о случившемся Синедриону. Слух о новом величайшем чуде Иисуса чрезвычайно смутил и взволновал членов Синедриона, который немедленно собрался для обсуждения того, что же делать теперь. Назарецкий пророк, очевидно, становился для них опасным, так как даже многие из знатных иудеев, присутствовавших в Вифании, уверовали в него. Чудо может получить особенно большую гласность, и весь народ пойдет за Иисусом, а это может угрожать великой опасностью, возбудить подозрительность римлян, которые воспользуются этим случаем для того, чтобы окончательно лишить народ политического существования. Спор был горячий, так как партии в Синедрионе, всегда враждовавшие между собой, теперь дошли до ожесточения. Фарисеям, собственно, назарецкий пророк был бы на руку, если бы только он согласился выступить в качестве национально-политического мессии, каким только они и представляли себе мессию, и не с такой суровостью изобличал их внутреннюю лицемерность и лживые благочестия. Но саддукейская партия, которая всем своим благосостоянием обязана была теперешнему униженному состоянию народа и которая благодаря римским ставленникам Иродам держала в своих руках первосвященство, бывшее для них крупным источником обогащения, боялась всякого народного смятения и готова была прибегнуть ко всевозможным мерам, чтобы устранить повод какой-либо подозрительности и недовольству римлян. Выразителем и глашатаем этой партии выступил тогдашний первосвященник Иосиф Кайяфа. Он был поставлен в первосвященники римским прокуратором Валерием Гратом, незадолго пред тем оставившим должность правителя этой провинции. Будучи во всех отношениях креатурой римлян и не пользуясь вследствие этого никаким уважением со стороны народа, он в основу рассуждения поставил именно свои личные выгоды и, прикрывая их благом народа, обратился к Синодриону с резкой речью, говоря: «Вы ничего не знаете, иначе вы не рассуждали бы так много и горячо по-пустому. Вы не приняли во внимание главного, именно, что сделается неизбежным, если допустить полное торжество Иисуса Галилеянина. Мессианское движение, очевидно, угрожающее разразиться теперь, несомненно, привлечет римлян, которые явятся со своими легионами, закроют храм, уничтожат все национальные учреждения и, прежде всего, Синодрион, лишат народ всякой независимости и, в случае сопротивления, опустошат страну огнем и мечом. Поэтому зловещей торжественностью, заключил Кайяфа, лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Мысль Кайяфы была для всех ясна. Он, очевидно, требовал смерти Христа как необходимого условия спасения народа. Но он и сам не понимал, какое высокое пророчество изрекал он, предсказывая, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Стражникам дано было приказание тщательно следить за ним, чтобы при первом удобном случае арестовать его и подвергнуть беспощадному суду смерти. Вследствие этого Спасителю невозможно было более оставаться в Иудее, и так как не настал еще час его, то он на время удалился в страну близ пустыни в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Там, в полной безопасности от всех замыслов и козней своих смертельных врагов, он спокойно и счастливо провел последние недели жизни, окруженный только своими учениками, которых он в этом мирном уединении подготовлял к великому труду на зреющей жатве мира. Неизвестно, сколько времени продолжалось это невольное пребывание в Ефраиме, но вот приближался праздник Пасхи, тот праздник, когда вместе с узаконенными агнцами должен был закласться и агнец, вземлющий грехи мира. Караваны поклонников по обычаю потянулись отовсюду в Иерусалим. Отправился и Иисус Христос со своими учениками. Он был погружен в великую думу о предстоявшем величайшем подвиге, и ученики, следуя за ним, не смели прерывать его размышлений. Наконец он остановился и подозвал их к себе, и тогда еще раз, именно в третий раз, с более полными, более ясными, более поразительными и ужасными подробностями, чем когда-либо прежде, говорил им, что он будет предан первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут язычникам. Язычники поругаются над ним и будут бить его, и теперь, в первый раз, он ясно открыл им о самом ужасном событии, что он будет распят, но на третий день воскреснет. Но их умы все еще переполнены были земными мессианскими надеждами. Они так были предзаняты мыслью о предстоявшем наступлении Царства Божия во всем его величии, что предсказание это как бы совершенно пронеслось мимо их ушей. Они не поняли его, да и не хотели понимать совсем. И это с поразительностью доказано было новым событием, опечалившим Христа. Во время этого самого пути со стороны некоторых из учеников была заявлена крайне неблаговременная и себелюбивая просьба, показывавшая, до какой степени мало еще просвещены были души даже ближайших учеников светом Евангелия. К Иисусу Христу подошла Соломия, одна из его постоянных спутниц, со своими двумя сыновьями, Иаковом и Иоанном, и обратилась к нему с просьбой обещать им особенную милость. Христос спросил, чего они желают, и тогда мать от имени своих пылких и честолюбивых сыновей просила, чтобы в царстве своем он посадил одного из них по правую руку и другого по левую. Христос кротко отнесся к такому их себелюбию и заблуждению. Они по слепоте своей просили о положении, которое лишь несколько дней спустя, как они должны были увидеть, занято было в позоре и мучении двумя распятыми разбойниками. Воображение их рисовало перед ними 12 престолов, а он говорил им о 3 крестах. Они мечтали о земных коронах, а он говорил им о чаше горечи и о крещении кровью. Могли ли они пить с ним эту чашу или креститься этим крещением? Быть может, более понимая теперь значение его слов, они смело отвечали «можем». И тогда он сказал, что им действительно придется оправдать слова свои, но что сидеть по правую и по левую сторону его придется лишь тем, кому уготовано Отцом Небесным. И, подозвав затем всех своих 12 учеников, Христос еще раз поучал их, как ошибочные взгляды на Царство Небесное, и еще раз разъяснял им его истинное значение как совершенно отличного от царств мира сего. Но вот путники перешли Иордан и вступили в равнину Иерихонскую. Это одно из самых роскошных мест в Палестине. Мягкий климат дает тропическую растительность. Смоковничные рощи в ней славились на всю страну и давали богатые урожаи. Бальзамовые растения, наполняя воздух сладостным ароматом, в то же время знамениты были своей целительной силой для ран. Маис давал 2 жатвы, и пшеница поспевала месяцем раньше, чем в Галилее. Бесчисленные рои пчел находили богатую пищу на сочных ароматических кустах и цветах, из которых наиболее дорогие породы росли только здесь, наполняя воздух сладостным благоуханием и придавая особенную прелесть самой местности. Равнина медленно поднимается от глубокой ложбины Иордана, лежащей гораздо ниже уровня Средиземного моря, по направлению к западу, и в верстах в 12 от реки, на высоте 700 футов выше уровня ее, лежал тот знаменитый город, который некогда первый пал перед сынами Израиля при вступлении их в землю обетованную. Он много пережил превратности в своей исторической судьбе, и теперь, несмотря на положенное на него Иисусом Навином заклятие, опять гордо высился над окружающей местностью, блестя на знойном солнце белизной своих крепостей и дворцов, воздвигнутых Иродом Великим. Когда Христос медленно поднимался со своими учениками по направлению к этому городу, у ворот его совершилось одно из последних чудес на благо страждущего человечества. У ворот сидело 2 нищих, которые просили милостыню у прохожих, и имя одному из них — Вартимей. От проходящих этим путем поклонников они могли надеяться на хороший сбор милостыни, но не предполагали, какое ожидало их счастье. Заслышав необычайный шум проходящего народа, находившегося в особенном возбуждении, они узнали, что тут проходит Иисус Назарянин, слава о чудесах которого гремела по всей стране. Это тотчас же пробудило в них сладостную надежду, и они, забыв о всякой другой милостыне, стали кричать ему: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ хотел заставить их замолчать, считая этот громкий крик непристойным в присутствии того, который должен был войти в Иерусалим, как мессии своего народа. Но Христос услышал их вопль, и его сострадательное сердце тронулось им. Он остановился и велел подозвать их к себе. Тогда народ переменяет свой тон и говорит Вартимею, наиболее заявлявшему о себе криком о помиловании несчастий: «Не бойся, вставай, зовет тебя». В порыве радости он поспешно сбросил свой плащ, вскочил и подошел к Иисусу. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил Спаситель. «Равуни», — отвечал тот, давая Иисусу самый почетный титул, какой только был известен ему, — «чтобы мне прозреть». «Прозри», — сказал Христос, — «вера твоя спасла тебя». Он прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним, славя Бога. В Иерихоне нужно было отдохнуть, прежде чем выступить в трудный и вместе небезопасный от разбойников путь, который ведет к Иерусалиму. Он представляет собой трудный, почти непрерывный шестичасовой подъем, подошва которого гораздо ниже, а вершина почти на 3000 футов выше уровня Средиземного моря. Двумя наиболее выдающимися классами в населении Иерихона были священники и мытари. Так как это был священнический город, то естественно бы ожидать, что царь, сын Давидов, преемник Моисея, будет принят в доме какого-нибудь потомка Аарона. Но место, которое избрал Христос для отдыха, определилось другими обстоятельствами. В городе было поселение мытарей для сбора пошлин с обширной торговли бальзамом, который добывался здесь в большем количестве, чем где-либо еще, и для наблюдения за ввозной и вывозной торговлей, производившейся между римскими провинциями и владениями Ирода Антипы. Одним из начальников этих мытарей был Закхей, вдвойне ненавистный народу как иудей, и как исполнявший свою должность вблизи святого города. Его начальственное положение только усиливало народную нелюбовь к нему, потому что иудеи считали это положение как бы наградой ему за особенную ревность на службе их угнетателям римлянам, а на его богатство смотрели как на доказательство бессовестного взяточничества. Этот человек имел глубокое желание увидеть своими собственными глазами, что за личность был Иисус. Но, будучи мал ростом, он не мог из-за густой толпы даже взглянуть на него. Поэтому, когда Иисус проходил через город, он забежал вперед и взобрался на развесистые ветви смоковницы, стоявшей у дороги. Под этим деревом должен был проходить Иисус Христос, и мытарю представлялась полная возможность видеть его, того именно необычайного пророка, который не только не питал обычной ненависти к мытарям, но находил себе среди них наиболее ревностных слушателей и одного из них возвысил даже в звании апостола. Когда Иисус Христос приблизился, Закхей действительно увидел его и радовался этому, но еще большей радостью и благодарностью забилось его сердце, когда великий пророк, признанный мессией своего народа, остановился под деревом, взглянул вверх и, называя его по имени, велел ему скорее сойти вниз, потому что намеревался быть у него в доме. Закхей должен был не только видеть его, но и принять в своем доме, ужинать с ним и предложить ему ночлег у себя. Презренный мытарь должен был иметь своим гостем славного мессию. С радостью Закхей поспешил слезть с дерева и повел великого гостя к себе в дом. Но народ единодушно и громко возроптал. Для него казалось непристойным, несообразным, унизительным, чтобы царь в самой среде своих восторженных последователей остановился в доме человека, занятие которого было символом национального унижения, и который даже в этом звании, как открыто говорилось в толпе, не пользовался доброй славой. Но милостивое слово Иисуса значило больше для Закхея, чем весь ропот и все оскорбления толпы. Оно переродило его и с животворной силой воскресило в нем все добрые качества его души, которые задавлены были своей корыстием и окружающим к нему презрением. В восторге от оказанной ему великой чести, Закхей, встав из-за стола, торжественно заявил: «Господи, Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это благородное самоотвержение презренного мытаря, который с таким прямодушием низвергал кумира своей жизни, оправдало оказанную ему Христом честь, и Спаситель благостно воскликнул: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама», в лучшем смысле этого слова, как сын отца верующих. «Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших», — добавил он. Так как не только окружавший его простой народ, но и ученики продолжали питать ложные ожидания, что скоро в Иерусалиме должно открыться Царствие Божие в его чувственном смысле, то Христос рассказал им поучительную притчу о высокознатном человеке, который отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Сам образ взят из хорошо известного иудеям, недавно совершившегося при тем обстоятельства, как Архилай отправился по смерти своего отца Ирода Великого в Рим, чтобы добиться у императора царского достоинства для себя. Перед отправлением он раздал своим рабам по мине серебра, чтобы они употребили его в оборот до его возвращения. Несмотря на противодействие многих граждан, он получил царство и по возвращении воздал должное как своим врагам, так и рабам, смотря по их верности и заслугам. Один ленивый и неверный раб, вместо того, чтобы пустить в оборот вверенную ему мину серебра, спрятал ее в платке и возвратил господину с непристойной и дерзкой жалобой на его жестокость. Поэтому серебро было отобрано у него и отдано тому, кто наиболее заслужил из добрых и верных рабов. Последние были щедро награждены. Непокорные граждане, противодействовавшие его воцарению, были схвачены и преданы смерти. Притча эта имела многостороннее приложение. Она указывала на скорое удаление Христа Спасителя из мира, на ненависть, с которой отвергали его, на долг верности в пользовании всем, что вверено, на неизвестность времени его возвращения, на несомненность того, что по возвращении его все должны будут дать строгий отчет, на осуждение ленивых, на великую награду всем, которые верно послужат ему, и на конечную гибель тех, которые отвергали его. Шествие, между тем, приближалось к цели. И вот уже знакомые остовы горы Илионской. Большинство сопровождавшего Христа народа поспешно спустилось с горы, чтобы там, ввиду святого города, расположиться на ночлег среди зеленеющих склонов горы. Но сам Христос предпочел остановиться в любимом им селении в Вифании, где уже ожидало его с любовью и приветом благочестивое семейство Вифанское. Там для него приготовлен был ужин, за которым происходила благодатная беседа, снова приобретшая Христу несколько верующих среди знатных иудеев, пришедших лично убедиться в совершенном над Лазарем чуде. Но эта беседа ознаменовалась одним замечательным событием, подготовившим решительный момент в земной жизни Спасителя. В то время как Марфа по обычаю хлопотала по хозяйственной части, Мария сидела у ног Христа и слушала его сладостную беседу. Находясь в присутствии своего обожаемого учителя и своего возлюбленного брата, бывшего живым свидетелем мессианского всемогущества Христа, она почувствовала непреодолимую потребность выразить ему чем-нибудь свою любовь, свою благодарность и свое благоговение. И вот, встав, она взяла алавастровую вазу индийского драгоценного нардового мира и, тихо подойдя сзади к Иисусу, разбила вазу и полила драгоценную благоуханную влагу сначала на голову ему, а потом и на ноги, и затем, как бы не видя никого из посторонних присутствующих, вытерла его ноги длинными локонами своих распущенных волос. И воздух наполнился сладостным благоуханием пролитого мира. Это был поступок всецело преданной любви, необычайного самоотречения, и бедные галилеи, не следовавшие за Иисусом, так мало привычные ко всякой роскоши, но, понимая, однако же, цену этого дара, естественно, не могли не изумиться, что такая драгоценность растрачена была в один миг. В одном же из них это благородное дело Марии пробудило низкое чувство досады и злобы, именно в Иуде Искариоте. Его низкая натура, которую не могло облагородить и благодатное сообщество со Христом, начала уже сильно обозначаться, и он, разочаровавшись в выгодах, которых ожидал от вступления в общество Христа, начал вознаграждать себя воровством из общинной кружки. И теперь при виде щедрой жертвы Марии, которая при переводе на деньги составила бы значительную сумму для апостольского ковчежца, находившегося в полном его распоряжении, душа его переполнилась негодованием и бешенством. Ею уже владел дьявол, мучимый духом алчности. Он с притворным человеколюбием угрюмо заметил: «К чему такая трата? Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Христос со скорбью провидел коварную и алчную мысль Иуды, но на этот раз лишь косвенно укорил его, защищая Марию, которая уже стала предметом неблагоприятных для нее замечаний. «Что смущаете вы женщину?» — сказал он. «Оставьте ее, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Она сберегла это мира на день погребения моего». И к этому он прибавил пророчество, чудесно исполнившееся до настоящего времени, что где только будет проповедано Евангелие, там с честью будет поведано и о деле ее. Слух о том, что в Вифании Иисус Христос обратил к вере в себя еще нескольких знатных иудеев, быстро дошел до Синодриона. И он пришел в такое яростное исступление, что помышлял даже убить Лазаря, как неопровержимого свидетеля чудотворения ненавистного им галилеянина, но в то же время еще с большей решимостью стал стремиться к подготовлению его собственной гибели.